Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Недалеко от города Переславля-Залесского на Ярославской земле находится удивительное место. Это место славы Господней. Вы верите в чудеса? Здесь, на этой земле, все время, начиная с 15 века, происходят чудеса. На Руси много мест, прославленных подвигами святых людей, явлением чудотворных икон, а здесь являет свою силу и славу сам Господь. Каждый из нас по-разному чувствует Бога. Святые в своих молитвах удостаивались божественных откровений, видели фаворский свет, стяжали благодать Святого Духа. А в церкви села Гаденово я увидела множество людей, которые обращаются к самому Спасителю. Кто с благодарностью, кто с болью, кто с мольбой, каждый со своей молитвой. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами приобщимся к этой удивительной святыне, животворящему кресту Господню, который находится в храме святителя Иоанна Златоуста, подворье Переславского Никольского женского монастыря в селе Гаденово. Вы знаете, что христиане не всегда носили на себе нательные крестики. Поначалу, когда складывались христианские традиции, и Церковь Христова была гонимой, первые христиане искали выражение своей веры в достаточно аллегорических символах. Это были образы голубя, Святого Духа, якоря, надежды, феникса и павлина, символов воскресения и бессмертия, льва, петуха, агнца и рыбы. В римских катакомбах на гробницах древних христиан можно встретить кресты, начиная с 3 века по Рождестве Христовом. Одновременно с этим на стенах катакомб и на сакральных памятниках, на домах и предметах быта можно было увидеть хризму. Так называлась монограмма, христограмма, запечатлевающая первые буквы имени Спасителя. В медальоны, которые носили первые христиане, были вложены частицы мощей мучеников и креста Господня. И сначала на них начертывали именно хризму, которая постепенно приближалась к изображению креста с греческой буквой «Ро», нашей «Р», а потом и только креста. Почему я так подробно останавливаюсь на этом вопросе, становится понятным из слов протоиерея Александра Смирнова.
Вы знаете, что интересно? Не только носили, а начертывали. И до сих пор я на гробе Господнем с удивлением увидел, когда приехала группа христиан из Эфиопии, по-моему, и у них вот на лбу этот крест распятия начертан на лбу.
И коптов тоже. До сих пор они на руках, на запястье. Каждый копт показывает, приходишь туда к ним, они говорят, вот.
Вот это, пожалуй, самое древнее. Вот как бы они себя помечали этим крестом, потому что это знак того, что они спасителевы, что они Христовы. И то, что мы начали носить его уже на веревочке, это уже как бы производное от того, что люди начертывали на себе это знамение креста. Так что это удивительно. Но это и сейчас можно встретить вот этот феномен, когда на себе, причем таким способом, который вообще невозможно стереть. То есть это специальной техникой.
Мы разговаривали об этом чуде, животворящем кресте Господнем, в Никольском женском монастыре Переславльской епархии с батюшкой отцом Александром, настоятельницей обители игумени Евстолии Афониной и художником-реставратором Алексеем Леонидовичем Мельниченко. Мы собирались ехать к святыне в Гаденово. А пока я попросила рассказать о явлении этого креста.
Что интересно, сохранилось до наших дней первое летописание, описание вот этого чудо-явления. Непосредственно пришло к нам из глубины веков, из 15 века фактически, когда для потомков было записано, как это происходило. Пастухи, которые в этой местности пасли скот, они видели знамение креста на небе и столб света. И, конечно, это их настолько поразило, что они попытались приблизиться, и приблизившись, они заметили, что рядом с крестом еще находится икона святителя Николая. И обретший этот крест, который спустился на землю, вот на болоте фактически, место болотистое было, пришла им мысль, очевидно, от Бога, что надо это место прославить возведением Церкви Божией для этого креста, для этой святыни. А то, что это святыня, сомнений не было, поскольку на нее, когда взглянешь, понятно, что это святое.
История строительства храма, посвященного святителю Николаю Чудотворцу, тоже связана с чудом. Во время своего явления в 1423 году крест стоял на воздухе, и от него был глаз, указывающий, что храм надо поставить именно на этом месте, на Сахотском болоте. Но поселяне недоумевали, как можно возвести храм на болоте, и начали строить его чуть поодаль. Каково же было их удивление, когда, проснувшись, они увидели, что возведенная часть храма была чудесным образом перенесена туда, где явился крест. Чудом пробившийся речной поток смыл болото, и на той части земли образовалось сухое место, на котором и возвели храм. В наши дни много говорят о чудесах. Люди ищут сильных эмоций. А вот как чудеса оценивают православные священники.
Потому это и называется чудом, что это превосходит естественные какие-либо обоснования. Если бы это можно было естественным образом как-то объяснить, то уже это было бы не чудо, это было бы изучаемое естественное природное явление. Чудо – это как раз то, что выходит за рамки. Это метафизика. Есть физика природы, да? А есть метафизика. Это как раз область, связанная с чудом. То, что не имеет объяснения вот по тем законам физики, которые мы знаем, с одной стороны. С другой стороны, чудо, оно, понимаете, имеет такое свойство, что не все одновременно могут его лицезреть. Оно не имеет признаков вот как раз научного факта. Научный факт – это вещь, которую можно исследовать, многократно повторяемая в любое время, в любом месте это должно повториться. И тогда любой исследователь, независимо от его веры, исповедания, отношения к Богу, он может убедить, что это так и есть. Чудо не имеет этих свойств. Оно, во-первых, производится не тогда, когда мы хотим, а когда Господь благословит, это чудо происходит. Конечно, по вере людей, только и верующим людям. Поэтому его невозможно подвергнуть научному исследованию, это чудо. И еще раз хочу сказать, что есть чудеса, которые одновременно одни люди видят, другие вообще не видят. И это милость Божия. Господь, Он есть любовь. И Он нам оставляет возможность ненасильственно Его полюбить. Понимаете, если бы были чудеса такого обязательного характера, ну, это бы исключило вообще наличие свободы у человека. Он был обязан был быть верующим просто по определению, и, скорее всего, многие бы оказались просто осужденными за то, что они не приняли очевидного. И вот это особая милость, снисхождение к людям, когда он дает время и возможность людям самим прийти к нему. Он дает знаки, вот эти чудеса, знаки. Они побуждают веру у тех, кого она еще только в зачаточном состоянии. Они укрепляют веру у тех, кто шатается и колеблется. Они дают как бы крылья людям, которые находятся в каком-то унынии, может быть, и в каких-то вот обстоятельствах. Но оно не навязывает себя всем абсолютно одинаково, оставляет возможность некоторым людям остаться при своем мнении. Ради Бога, не принимай, если тебе пока не хочется. И это, с моей точки зрения, это великая милость и проявление любви Божией к нам, грешным людям. И поэтому, конечно, вы спрашиваете, как это так, вот как это может с неба явиться. Но вот я, как бывший физик, могу сказать, что физического объяснения это, конечно, не имеет никакого научного. Но тем не менее, свидетельствую, что и в моей жизни происходили чудеса, которые, ну, я не могу объяснить никак. Ведь Господь, Он же творец неба и земли, и всей природы, и всех законов природы. И поэтому он творит все новое, может творить все новое каждый раз, когда он захочет. И поэтому ничего тут удивительного нет, что это превосходит наше разумение и наше понимание.
Но знаете, когда мы уже после этого разговора приехали в Гаденово, я сама увидела, какое большое число людей сегодня готовы к восприятию чуда. Одним из них был паломник из Москвы Владимир.
Это одно из чудес. Несколько лет назад я посетил Иерусалим, там Голгофу, вот храм гроба Господня, и понимаю, что вот те чудеса в жизни, которые не только где-то там бывают, а и на нашей земле, вот считаю, что надо видеть их, которые происходят. Даже вот было и у меня небольшое чудо в жизни. Я считаю, что именно оно связано с тем, что иногда мы верим в них.
Значит, мы верим в чудо, да. И они происходят.
Да.
А настоятельница Никольского монастыря, игуменья Евстолия, уверена, что самое главное чудо наших дней – это огромное число паломников, которые приезжают сегодня ко кресту.
Конечно, перед нашими глазами явление, что в какой-то глубинке, 200 километров от Москвы, дорогу найти бывает трудно. Это сейчас хорошо, указатели расставили, а так люди добирались, спрашивая друг у друга. Ну, конечно, это само по себе явление, что людям понадобился крест. Вот меня, например, глубоко очень волнует, трогает просто до глубины души, что, наконец, крест стал востребованным русским народом. Вот он вновь явился в нашей жизни как необходимость. Он всем нужен, вот представляете? И мне кажется, что мы сейчас планируем там какие-то паломнические гостиницы построить, там большой храм спроектировали, чтобы тоже для вот таких торжественных богослужений, чтобы было где людям стоять, молиться. Потому что когда мы 11 июня служим службу, 9 десятых паломников стоят на улице.
Машка, 11 июня – это еще хоть лето. Вот на крестопоклонные будут стоять на улице под снегом, под дождем, под ветром, и просто искренне прям жалко этих людей. Ну что делать? И батюшки выходят, и вот под этим этой всей непогоды часто еще и исповедуют, причащают. И это само по себе вызывает слезы на глазах, насколько это люди стремятся к ней прийти, что, несмотря ни на какие трудности, все равно стоят в этой очереди.
Самое большое чудо, я говорю, которое у нас, это наш русский народ с его боголюбивой душой. Вот это самое большое чудо.
При явлении этого креста в 15 веке от распятия Господня к пастухам, которые увидели этот крест, стоящим над землею, был глас о том, что будет на сем месте благодать Божия и дом Божий. Аще кто с верою придет, помолитеся, будут многие исцеления и чудеса от животворящего креста молитв ради чудотворца Николая. Со всех сторон стекались в церковь на Никольском погосте люди, записывались многочисленные случаи чудесной помощи, которые происходили от креста. Распятие находилось под сенью, украшенное драгоценным венцом и набедренным платом. И вот наступили годы лихолетий.
И все-таки вернулась к этой святыне его великая слава. То, что эта слава никогда не увидала, мы знаем из летописаний, сохранившихся начиная с 17-го столетия, где у этого креста исцелялись люди, исцелялись бесноватые, исцелялись больные, недужные различными болезнями. Его слава, это, конечно, передавалась из уст в уста до предреволюционных времен. И не случайно тоже, видимо, явился же он не в этом месте Гаденова, он явился в 8 километрах от Гаденова, место это называется сейчас Антушково, там основан новый монастырь в честь как раз явления креста, в память о явлении креста. Селение называлось Никольский погост. Сейчас просто погост называется. Не случайно, наверное, в этом месте, где явился крест, разбушевалась вот эта вот богоборческая буря, пытающаяся просто уничтожить все святое, что только было перед их глазами. От этого святого места осталось один остов колокольни. И чудом верующие поселяне спасли крест, унеся его вот за 8 километров в эту действующую церковь фактически, храм святителя Иоанна Златоуста по лесной тропинке вот уносили, говорят. Это событие точно в какие годы происходило, мы не знаем, но где-то в 30-е годы.
Животворящий крест Господень, явленный на Ярославской земле, не раз показывал свою божественную силу. Сохранилось сказание о том, что первая деревянная церковь, возведенная на Никольском погосте, сгорела, а крест при пожаре остался невредимым. События 20 века повествуют о том, как безбожники пытались пилить и рубить этот крест, но беспомощные в желании уничтожить святыню власти смогли лишь сделать вид, что про нее забыли. В действующей церкви святителя Иоанна Златоуста в селе Гаденово долгие годы это распятие, являющееся одним из уникальных памятников и шедевров церковного искусства, которые сравнивают по силе воздействия с Троицей Андрея Рублева, сохранялось попечением верующих людей.
Это было в 1997 году. Наш монастырь Никольский, он был передан церкви в 1994 году. И исторически у каждого монастыря было свое подворье. И вот 3 года я как бы обивала пороки здесь администрации нашей городской. Там. Мы тоже хотели найти местечко для своего подворья. Историческое подворье, конечно, это уже давно забытое прошлое, но вот мы хотели найти. Вдруг мы узнаем от московских паломников, что у нас здесь в ростовских лесах и болотах находится великая святыня Крест, о которой мы ничего не слышали, живя вот уже в Ярославской земле там много лет.
То есть в советские годы, получается, в годы, когда церковь начала восстанавливаться, Гаденове никто ничего не знал.
Ну, единицы, просто единицы, какие-то особо погруженные вот в жизнь христианскую, а и таких единиц оставались. Еще тут вот какой, мне кажется, аспект присутствовал. Очень боялись за эту святыню. И, может быть, поэтому и те, кто знал, молчали. Потому что ведь уже была попытка ее уничтожить. Она была, и мы знаем это об этом событии, с чудесами связанным, когда в лихолетие вот это советское пытались его просто уничтожить физически. И вот один там такой человек, совершенно одержимый такой идеей уничтожения, даже замахнулся и топором нанес и отрубил таки мизинец вот на распятом Господе вот на этом кресте. Очень страшно потом кончилась его жизнь. Собственно, у него началась гангрена именно с этого пальца на его ноге, собственно. И он в мучениях страшных умер буквально скорое время спустя. И поэтому те, кто знали об этой святыне и боялись за нее, они, может быть, и молчали. И, может быть, именно поэтому еще прошло, когда много лет уже, была вот такая вот прикровенная была святыня под покровом.
Мы, как и просто многие-многие люди, для себя прежде всего обрели эту святыню. Вот в 97-м году летом мы с сестрами, с паломниками московскими поехали просто посмотреть, что же это такое за крест, который, говорят, вот там где-то находится недалеко от нас. И к нашему великому изумлению, это был вот тот самый крест, Это величайшая святыня, перед которой мы просто остолбенели, и у нас пропали все остальные помыслы. Сестры у меня в этот день как раз просились там в лес куда-то за грибами, за ягодами, был погожий такой июльский денечек. Забыли про все пожелания, никаких грибов, ягод уже никому не понадобилось. Просто стоять у креста и молиться перед этой удивительной святыней. Это для нас было просто потрясение.
Мне запомнились слова монахини Силуаны, которая вместе с несколькими сестрами живет на подворье Никольского монастыря в Гаденове, о том, как проходили первые годы рядом со крестом.
Тогда, по первости, я как бы была такая неофитка. Для меня каждое небольшое событие, оно было огромным событием. Рассвечено всеми цветами радуги, и оно ощущалось очень полно. И вот это посещение Гаденова, оно тоже вписалось для меня очень, насыщенно и ярко. Мы приезжали сажать огород. И потом матушка меня оставила. Сказала, тебе понравилось? Я говорю, да, очень понравилось. Оставайся. Вот, и вот я помню, что ощущение вот самого храма было, креста. Мы сажали после Пасхи. Вот это у меня вот красное облачение, оно как бы с Пасхой связано. Я считала, что здесь всегда Пасха. То есть, что так полагается, что это красное облачение, воскресное, оно вот как бы должно быть. Это вот как-то взаимосвязь с крестом. И память о кресте, о Господе на кресте, она была практически всегда. Что-то делаешь и помнишь, Господь. Мы больше хозяйственными делами занимались. И вот это вот хозяйственное, оно очень остро было, как бы посвящено Богу. То есть вот ты живешь у креста, и вот все, что ты не делаешь, любая мелочь, она и перед Господом делается, то есть с памятью о нем и ради него. Сейчас такой остроты ощущения у меня нет, но вот тогда это было очень, очень остро ощущалось.
Действительно, крест воспринимается в христианстве как символ победы над смертью, торжество воскресения. В кратком песнопении «Тропаре», посвященном кресту, мы слышим слова «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим». Но когда смотришь на Гаденовский крест, невольно содрогаешься от того, как за совершенной художественной формой этого креста просвечивает образ глубоко страдающего Спасителя. Вот что сказал об этом отец Александр.
Смерть на кресте, на дереве, во-первых, в Ветхом Завете называется проклятием вообще, проклят, висящий на дереве. То есть это было удел самых лютых разбойников. Считали, что их надо именно распинать. И мы знаем из истории, и не только в земле иудейской, но и в Римской империи, на кресте особо позорная была смерть. И она особенно мучительная. Может, поэтому она и позорная считала, что она особо мучительная. Это не мгновенная смерть, это очень медленное и мучительное умирание. И вот Господь соблаговолил именно таким образом себя принести в жертву. Через самые-самые сложные и самый тяжелый путь смертной казни. Тем самым осветил вообще крест, который теперь мы почитаем как животворящий. Крест и Господь, распятый на нем, они как бы стали единым символом.
В эти дни Великого Поста мы рассказываем на радио «Вера» об одном из уникальных мест в России, где явился крест с распятием Господа Иисуса Христа. Этот образ непередаваем. Я слышала свидетельства многих и многих людей, которые говорили, что они едут сюда, потому что здесь они чувствуют, что обращаются к самому Спасителю, как к живому. Вот что сказал паломник из Москвы Владимир.
Это Господь есть. Я сюда не один раз прихожу. То есть сам Господь и есть. И это ощущается. И даже были такие случаи, когда я ехал. Сильная метель очень была, и дорогу очень сильно замело. Я просто думал, не проеду. Никого здесь не было. Я ехал вот от поворота до храма, я уже думал, все, сейчас встану. Вот кто-то подталкивал, и доехал, и обратно выехал еще. В противном случае, если бы это просто как крест, да, с фигурой человека, дерево, да, наверное, я бы сюда не приходил бы. То есть все-таки этот крест много дает
людям. А вы здесь нет?
Нет, я живу в Москве.
А как часто?
Вот бывает каждый день, вот так Господь дает. То, что для человека кажется невозможно совместить, Господь совмещает. Раньше мог там через день, допустим, последнюю неделю так что-то складывает Господь, что каждый день был. Я уже сюда не первый год приезжаю. Конечно, здесь благодать. И то, что в миру живет человек, тем более в Москве, жизнь, она очень такая интенсивная и на психику давит очень сильно. Многие среди даже молодежи, да, и не молодежи, ну, как-то по-другому расслабляются с помощью спиртного, там, еще как-то. Или срочно на дачу уезжают, чтобы это чисто же психология. Физически-то, фактически-то не отдыхает. Часами в пробке стоишь, едешь. А психологически отвлекается человек. Ну, а я вот сюда приезжаю. В духовном смысле нормально, хорошо себя чувствую до сегодняшний день. Что будет завтра, посмотрим.
С игуменей Евстолией и художником-реставратором из Москвы Алексеем мы стояли среди наполненного народом храма напротив креста, ни на минуту от него не отрываясь. К матушке подходили за благословением паломники, а она очень тихо, проникновенно рассказывала нам о том, что связано с этой святыней.
Ну вот мы сейчас уже непосредственно приложились к этой великой святыне, Небоявленному кресту. Стоим среди большого количества народа, поклонились кресту, смотрим на это изображение страдающего Спасителя. Крест представляет из себя скульптурное изображение, рельефное, распятого Спасителя. И удивительно создан образ, в нем нет ничего лишнего. Он настолько монументален. Вот, казалось бы, грудная клетка Спасителя, она вогнута. И здесь должны начинаться плечи, как бы плечевой пояс. Анатомически, как будто там ничего этого нету. Как обычно это вот прорисовывается художниками или там вот как прочувствуется. Здесь дана просто вот такая общая форма, как бы изогнутая волна идет. И это волна, на которую опускается скорбящий лик Спасителя, который смотрит, между прочим, вот много очень было таких спорных тоже у людей вопросов, открыты ли глаза у Спасителя. Вот, мне кажется, однозначно открыты. Они открыты, причем его выражение лика, взгляд открытый внутрь себя. И в то же время внутрь сердца смотрящего на него человека. Поэтому мы с вами стоим, и у нас голос немножко дрожит, потому что мы чувствуем такое непосредственное умиление, да, в сердце происходящее, потому что вот затрагивает это все сокровенные струны сердца.
Вы откуда?
Из Краснодара, да. Бог благословит. Помоги, Господи, вам добраться. Ну как, вы хорошо помолились?
Матушка, я не вижу, простите меня.
Господи,
Господи,
спасибо,
спасибо
вам большое. Храни,
Господи. Матушка,
благослови. Да, вот умилительные наши паломники приехали из Краснодара. Сейчас отправляются в свой дальний путь. Выражение лика, выражение вот позы Спасителя, вот распростертые объятия, как мы все время говорим, они обнимают как бы все человечество. Вот Господь на кресте обнимает все человечество. Но вот с одной стороны, это такой вот мягкий, такой вот какой-то очень волнообразный плечевой пояс, который так вот изобразил неведомый нам художник. С другой стороны, глубоко сосредоточенный, внутренний, такой вот молитвенный очень облик самого лика Спасителя. Вот Алексей Леонидович еще подскажет.
Что вы увидели, как бы чем для вас особенен этот крест?
Потрясает. Первое впечатление – это потрясение, конечно. Впечатление глубоко скорбящего человека, переносимые тяжелейшие муки на кресте. Вот этот живот вздутый, это видно, вот показывает, что вот человек мучается. И в то же время вот он своей мученической смертью прощает всех людей. Обращается к людям, смотрит на него. И ведь если это 15 век, у нас не было вообще на Руси традиции такой резьбы по дереву. Там были идолы всякие, там все. А тут вот такое вот изображение, это, конечно, восточное, там, византийское происхождение этого образа. И форма креста тоже необыкновенная. То есть у нас она немножко другая.
Матушка, а вот каким вы увидели крест, когда вы пришли в 97-м году?
Вы знаете, невероятно истерзанно, когда на нем был слой грязной олифы, частичное отпадение красочного слоя, конечно, было еще, но и сама ветхость структуры креста, она, конечно, ужасала, потому что он вот прям продавливался пальцем, весь такой деструктированная основа, да, древесины. Но при этом он всегда источал благоухание. Вот к нему приближаешься, вот сейчас мы, кстати, при большом скоплении людей это не так чувствуется, когда крест только утром открываем, например, еще без пришествия там паломников, это просто вот волна благодати. Мы, между прочим, столкнулись тоже с вопросом, когда мы приступали к реставрации,
Христе. Я была в очень большом смятении, чтобы никуда не ушло вот это вот благоухание креста. Да, потому что ведь что такое реставрационный процесс? Он предполагает там использование химических веществ, которые со своими резкими запахами там и так далее, и так далее. И каково было наше изумление, когда после всех работ очень сложных благоухание сохраняется, оно никуда не делается. Оно вот какое было, такое же явилось на том самом месте. То есть говорит о невещественности предмета как такового, да, нерукотворности.
Меня удивили слова одного из паломников, который сказал, что он не рассматривал, как выглядит этот крест. У него какое-то другое восприятие святыни. Это, конечно, во многом верно. Этот крест был явлен в 15 веке, в 1423 году. В описании этого явления есть слова, что он явился с греческой стороны. Игуменья Евстолия сказала о византийской традиции изображения распятия.
Византийский мотив здесь присутствует и в скульптуре, в пластическом решении образа, и в технологии живописи, поскольку мы видим вот эту вот слоистость, эта работа с теплыми, холодными тонами тоже нас как бы обращает к византийской традиции. Но я ничего не могу утверждать, как такой прямо очень авторитетный искусствовед. Я думаю, что люди, посвятившие этому жизнь, выскажут свое мнение еще на эту тему.
Традиция изображения распятия Спасителя началась фактически только с VI века. Сам крест у христиан первых веков сразу был почитаем как предмет, на котором был распят Господь и который Он освятил своей искупительной жертвой. Язычники, издеваясь над христианами, называли их крестопоклонниками. А с момента явления креста императору Константину, увидевшему перед сражением за Рим на полуденном солнце знак креста и надпись «Сим побеждай», крест стал открыто использоваться как главный символ христианства. Уже в конце IV века святитель Иоанн Златоуст писал: «Крест находится повсюду – в домах, на площадях, в пустынях, на дорогах, на холмах и горах, на кораблях и островах, на одрах и оружиях, в брачных чертогах, на золотых и серебряных сосудах, на стенах. И мы не стыдимся креста, напротив, он нам дорог и достолюбезен всюду, где только может быть изображен». Но если говорить о первом изображении на кресте распятого Господа Иисуса Христа, привычном для нас, в византийской традиции оно обнаружено в конце VI века в творениях греческого подвижника преподобного Анастасия Синаита, который в своих трудах нарисовал распятие с табличкой над головой Спасителя и подножием. Его крест был восьмиконечным. Христос представлен уже умершим, склонившим главу, увенчанную нимбом. Из прободенного ребра бьет струя крови, обе ноги пригвождены. Вся фигура подалась на правую сторону. Середина тела, до колен, покрыта повязкой. О том, как мог в начале 15 века на болоте, в ростовских лесах, явиться византийский крест, размышляет протоиерей Александр Смирнов.
Люди, знакомые с историей искусства, вообще находят, что эта святыня перекликается с византийскими святынями по своему виду и образу. А в самом описании явления этого креста есть прямое указание, что явился с греческой стороны. Как они почувствовали, что он явился с греческой стороны, мы не знаем, но вот эта строчка присутствует. А ведь время какое? Время как раз последних, можно сказать, дней Византийской империи, перед самым ее крахом, падением. И многие святыни, ну, скажем, иконы Божьей Матери чудотворные, явились в наших краях в те времена. Вот Тихвинская, скажем, икона Божьей Матери. Очень похожие, кстати, события. Тоже явилась как непонятным образом именно в нашей земле. Хотя она известна, что это древнейший образ византийский. Вот и этот крест тоже, который явно имеет какое-то византийское происхождение и был святыней, видимо, в тех краях. Но там он не описан. Мы не видим там описания такого креста. Но по всему видно, что он именно оттуда явлен. Таким чудесным, благодатным образом, небоявленным, как мы называем его, пришел в нашу землю. Таким образом, как бы давая знать, что ответственность за вселенское православие ныне возлагается на землю русскую. Вот в чем тут смысл такой глубочайший, очень серьезный смысл, который вот только сейчас до нас, может быть, по-настоящему доходит. Нет, он, конечно, много раз формулировался. Так или иначе, многие и богословы, и святители говорили о том, что да, Русь – это оплот православия, хранительство православия. Но тогда не было так очевидно умаление православия вообще в мире, как сегодня. И вот, видимо, вот это оскудение веры, оскудение любви, оскудение всех как бы плодов благодати дошло до такой степени, что пришло время вновь напомнить всем русским людям, православным особенно, о том, что именно наша земля является как бы гарантом, является оплотом веры вообще на земле, на всей земле. И эту преемственность мы приняли от Византийской империи, где образовалась как бы первая империя христианская, первое государство христианское.
Матушка Евстолия рассказала о том, какую полемику производит Гаденовский крест в научной среде.
Фактически эта святыня новоявленная все-таки современному нашему миру, как верующим людям, так и ученому миру. И нам очень радостно, что мы явились первооткрывателями в таком большом деле, потому что мне вот все-таки, как имеющий художественное образование, я потрясена, какой высоты этот предмет искусства. Когда приехали вот специалисты из Министерства культуры, они говорят, а мы не знаем, с чем сравнить крест. Мы можем сравнить только, но с Троицей Андрея Рублева и с Владимирской иконы Божией Матери из Успенского собора Московского Кремля. Настолько великие, вот какие-то художественные, невозможно даже передать достоинства у этой реликвии. Она ни на что не похожа, но сила воздействия вот самого образа, она настолько потрясает, что все, кто перед ней оказывается, это событие делается в жизни человека незабываемым.
Но, конечно, главным для всех, кто приезжает в Гаденово, является даже не то, каким внешне представляется нам образ Спасителя, а какое действие он производит на людей, на каждого человека. О том, что для нас при этом становится наиболее важным, спасительным, сказал протоиерей Владимир Жилкин, батюшка, пришедший в храм служить молебен перед животворящим крестом Господним.
Люди хоть как-то начинают маленько каяться. Разве не больше на их поведение, стараются попасть на их поведение. Прикладываясь к кресту, человек ощущает потребность избавиться от этого всего негативного. И в основном больше люди как бы воцерковляются здесь, приезжают.
А вы помните свое первое впечатление о Гаденовском кресте?
Так а что там? Вот сразу видно, что что-то неземное.
Да?
Да. Когда ты посмотришь и видишь, это внутреннее состояние. Как вам можно передать? Это надо увидеть, посмотреть, приложиться. А чувства они уже, их не передашь.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Город Переславль-Залесский для меня является одним из самых святых городов России. В нем родился святой благоверный князь Александр Невский, памятник которого встречает вас перед основанным в XII веке Спасо-Преображенским собором. В этом небольшом городке, который до сих пор обнесен высокими валами, на которых до XVII века стояли деревянные стены, было 17 монастырей. В сохранившихся из них сейчас находятся мощи святых угодников. Преподобного Никиты Столпника, преподобного Даниила Переславского. В Никольском женском монастыре почивают в мощах святой преподобный Корнилий Молчальник и святой благоверный князь Андрей Смоленский. Их заступничество незримо окружает со всех сторон каждого, приезжающего на Переславскую землю. В Никольском монастыре есть и еще одна святыня, еще один крест, возвращенный в обитель из местного краеведческого музея. Корсунский крест. Вот что сказала об этом настоятельница Никольского женского монастыря игуменья Евстолия Афонина.
Господь наш монастырь почтил двумя значимыми крестами. Мы сейчас находимся в Никольском монастыре, где пребывает святыня историческая для нашей обители. Это Корсунский крест-мощевик. Этот крест известен в монастыре. По источникам мы знаем с 17 века. История принесения не исследована до конца, поскольку наши все архивные документы исчезли. Но есть некоторые маяки, по которым мы все-таки определяем, что, видимо, этот крест появился в обители благодаря игумену Петериму, известному настоятелю нашего монастыря, который впоследствии стал епископом нижегородским и прославился тем, что привечал и обращал в новую веру старообрядцев. И сам был выходец из старообрядцев. Это конец 17-го, начало 18-го столетия. В Переславском уезде до революции подвязался такой протоиерей Александр Свирелин, который со составил даже ученый труд, посвященный Корсунскому кресту, где он сравнивает или даже связывает этот крест с крещением Руси. То он говорит, что вполне возможно, что это был один из 10 крестов, который князь Владимир после крещения своего в Корсуне привез на Русь. Как именно потом этот крест оказался в Переславле, опять же, он не объясняет. Но удивительным образом фактически двойник этого креста, тоже запрестольный крест выносной, такого же примерно размера, но менее благоукрашенный, надо сказать, находится в Успенском соборе Московского Кремля. То есть это какой-то все-таки царский крест. По своим художественным достоинствам, по своим стилистическим особенностям, он явно напоминает византийские святыни. Это крест с расширенными концами, с шарами на трех концах, крест большой, благоукрашен, он тоже, соответственно, древнейшим образцам византийского искусства. Впоследствии, видимо, в него были вставлены мощи святых. Самый поздний святой, который там присутствует, святые 13 века, Федор Давид Константин. А начинается список вставленных туда мощей со святого пророка Иоанна Предтечи, что говорит о большой значимости этой святыни. Также в кресте присутствует великомученик Георгий, победоносец Дмитрий Солунский, апостол Павел, Федор Тиран, мученик Федор Стратилат, мученик Виктор, манна с мощей Иоанна Богослова, мученик Арест, мученик Меркурий и всего 21 святой. И, видимо, сама программа составления набора даже этих святых говорит о том, что этот крест имел особенное значение как святыня именно утверждения православия.
А вот что сказал об этом кресте протоиерей Александр Смирнов.
То предание, которое до нас дошло из глубины веков, которое не всегда имеет какое-то научное обоснование, потому что архивы многие пропали, исчезли вот в лихолетии разные, которые были на нашей земле. Но, тем не менее, устные предания многие приносят нам такую вещь, что этот действительно крест был как бы трофеем, который принес Владимир Святой из Корсуни в Киев для крещения киевлян. И он участвовал и при крещении самого князя Владимира, и при крещении первых русских людей в Киеве. И потом, как великая святыня, как свидетельница вот этих величайших событий для нас, нашего Отечества, для нашей земли русской, она береглась в княжеских родах. И поскольку Переславль-Залесский был своего рода сакральной столицей северной земли русской, вот этой Великой России, да, Великороссии, во всяком случае, до образования Троицы Сергиевой Лавры, когда она перешла, как бы, эта честь быть сердцем православия в Лавру, вот до этого такую роль играл город Переславль-Залесский, который в те времена был значительно крупнее и значимее, чем Москва. Москву никто практически не знал. А здесь столовались, как говорится, великие князья, здесь за честь почитали рукополагаться многие иноки и святители, ну и в частности сам преподобный Сергий Радонежский здесь получил чин игумена здесь именно в Переславле-Залесском и часто посещал эти места. Это говорит о том, что этот город был очень значимый, вот как сосредоточение духовной жизни земли русской. И поэтому, наверное, здесь начали накапливаться такие удивительные святыни, как в частности этот крест. И мы, конечно, трепещем перед этой святыней, поскольку она свидетельница великих событий, и множество святых людей молились перед этой святыней. И для нас это какая-то большая радость и большая честь.
Находясь в Никольском монастыре, мы побеседовали с научным сотрудником Переславля-Залесского, историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Еленой Константиновной Шадунс.
Об этом кресте говорится, что это Константинов крест. Это форма того креста, который явился Константину на небе. Собственно говоря, вот что важно. Да, может быть, на Русь эти кресты пришли через Корсунь. Но, в принципе, в первооснове своей, в общей, это Константинов крест.
Елена Константиновна рассказала о том, какие бывают кресты.
Ну вот если мы посмотрим вот сейчас на изображение распятия. То есть крест как орудие казни. У него, кроме перекладины вертикальной и горизонтальной, будет подставка под ноги и будет табличка. Вот будем считать концы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот восемь концов. Это форма креста, на котором был распят Господь. Шестиконечный крест – это крест без нижней перекладины. Это тоже очень древняя форма крестов. Такие кресты сохранились в Великом Новгороде. И четырехконечный крест – это крест Константинов. То есть это крест той формы, который явился в небе императору Константину, благодаря чему он, скажем так, изменил свое мировоззрение. То есть вот эта форма креста императора Константина.
О том, что увидел император Константин перед битвой своего войска с войсками правителя Максенция на Мульвийском мосту в 312 году, описывает отец церковной истории Евсевий Кесарийский. Однажды в полуденные часы дня «Когда солнце начало уже склоняться к западу, — говорил Василевс, — я собственными очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо». А вот как выглядит Константинов крест, который находится в Переславском Никольском монастыре.
Это четырехконечный крест, у которого нижняя ветвь чуть длиннее, чем три другие. На его концах находятся округлые окончания. Он деревянный, обложен он медью позолоченной, которая украшена так называемыми дробницами, мощевиками, а также полудрагоценными камнями и стеклами. На дробницах находится чеканное изображение сцен из жизни Господа нашего Иисуса Христа. В самих вот этих вот мощевиках находится мощь. Но, к сожалению, история его послереволюционного бытования уже в 20 веке печальна, потому что он был обнаружен уже разоренным. То есть те мощи, которые здесь были изначально, они были оттуда изъяты. Однако потом восстановили состав мощей согласно тому названию, которое есть на крышечках вот этих мощевиков.
Елена Константиновна рассказала о том, что этот крест является выносным, воздвизальным, что означает крест, который выносили на праздник воздвижения креста Господня.
Высота этого креста 2 метра 16 сантиметров. То есть это так называемая большая сажень русская. Это самый большой на сегодняшний день крест не только в России, но и вообще в мире. Вот такого типа, такого времени воздвизальный выносной крест. Вообще надо сказать, что это за предмет. Это так называемый выносной крест. Вот если на него посмотреть внимательно, то там будет видно, сбоку на нем есть такие ушки. Чтобы нести такой величины тяжелый крест, для этого нужны были три человека. То есть это несли диаконы во время крестного хода. Два человека несли за подпорки по бокам, и сзади еще были две трости, которые придерживали его от опрокидывания. То есть это вот такой крупный предмет. Один человек его никак не унесет. И еще в нижней части, вот тут это показано обрезанным, там так называемый таганец, то есть еще один человек держал его в руках. Вот так вот, вот на процессии это видно. То есть это крест для крестного хода, выносной.
С выносными крестами издревле совершались крестные ходы. Я с огромной радостью прочитала в книжке, которую мне показала матушка Евстолия, какое значение, оказывается, имеют крестные ходы для всех нас. Об этом написал еще в XV веке святитель Симеон Солунский. «На перекрестках и площадях возносим молитвы, чтобы все, растленное нашими грехами, очистилось. Посему износим из храмов святые иконы, честные кресты, а иногда и священнейшие останки святых, чтобы вместе с людьми светилось и все то, чем они пользуются, и дома их, и пути, и воды, и воздух, и земля, нами оскверненная и как бы попираемая, и город, нами населенный, и страна, и чтобы все это удостоилось божественной благодати и освободилось от порчи и тления, чтобы ходивший ради нас на земле и распятый за нас во плоти Бог спас нас, исповедующих дело высокой его благости и любви».
Собственно говоря, то, ради чего эти кресты создавались, они создавались ради крестных ходов. И, кстати говоря, крестные ходы – это тоже традиция, которая пришла к нам из Византии. Обносили крест, скажем, как знак спасения, с ним обходили территорию. Вот здесь, в Переславле, между прочим, была такая традиция обходить крестным ходом наши валы. Они ведь сохранились целиком, вот этот древний вал, насыпанный в XII веке. И мне известно по документам архивным, что в XIX столетии здесь даже были лестницы, чтобы сходить с валов. И город обходили крестным ходом. А еще у нас был крестный ход на лодках. Да? По реке Трубеж выплывали, потому что было много церквей на берегу. К сожалению, большинство из них сейчас снесены. И по ним на плотах выплывали и освещали воду на озере. Была такая традиция, так называемое шестое воскресенье после Пасхи, когда вот делался такой большой крестный ход. И это тоже интересно, потому что на самом деле отчасти это делалось еще в память чудесного спасения великой княгини Евдокии, жены Дмитрия Донского. В один из ее приездов в Переславль, когда на город напали татары, жители спаслись и ее смогли спасти, когда они выплыли на плотах на озеро, и татары просто не смогли достать их стрелами своими. То у нас такая традиция была, вот сейчас пытаются ее возродить.
А каким образом?
Таким же вот образом, то есть сделать у нас наше священство, епархия размышляет над тем, чтобы на лодках делать крестный ход.
А вот как сказал о крестных ходах протоиерей Владимир Жилкин, батюшка, с которым мы встретились в Гаденовском храме.
У нас смысл жизни-то, чтобы покаяние появилось. А эти покаянные чувства, как их расшевелишь? Мы забываем даже про Бога. А крестные ходы, они расшевелят. Человек уже, ему легче не осуждать, легче воздерживаться от чего-то, легче. Это же так, самое лучшее состояние.
Но они даже не чувствуют себя грешниками такими, в чем им каяться не знают. Вот они и думают, что покаяние – это что-то такое очень серьезное. Получается, что покаяние надо каждый день испытывать.
Если в этом чувстве постоянно живешь, так тогда и не согрешишь уже. Любой человек, который приближен духовно, он ему больше открыто, и он видит больше грехов. И даже если он видит больше грехов, постоянно понятно, что он себя недостойным считает возле Бога вообще. Не наружное смирение, а внутреннее смирение. К этому надо прийти, конечно.
А что вы считаете, не хватает русскому человеку? Покаяния или еще что?
Больше решимости.
На что?
На все, на добрые дела. На ту же молитву. На встал-то, и вот не хватает тебе решимости даже утром встать, чтобы пораньше вообще даже какую-то молитву прочитать, говоря уже о других делах. Или там пожертвовать своим временем ради ближнего, там, даже в семье, говоря уже о других людях. Нет, это решимости.
А мне все паломники, приехавшие помолиться Гаденовскому кресту, показались очень решительными людьми. Ведь человек, приезжающий за 1000 километров, чтобы помолиться за своих близких, имеет большое дерзновение перед Богом. Вот как сказала об этом паломница из Псковской области Нина и ее сестра из Москвы Ольга.
Про Гаденово я слышала, что там есть животворящий крест, что если к нему приложишься и вот с верой, то будет здоровье у твоих близких, у тебя.
И у вас никто не болен?
Да, болен, да.
Приехали с молитвой. Да. Что вы увидели?
Ну, как сказать, внутреннее какое-то такое вот желание подойти, помолиться. Ну, что-то вот тепло вот какое-то вот для меня было. Теплота.
Ну, я бы так сказала, что когда прикладываешься, это трепет в душе. Скажем так, у меня не было такой как бы молитвы, скажем, или просьбы, или необходимости, как у Нины, но с трепетом в душе прикладываешься к этому. Я прикладывалась, например, к этому кресту с благодарностью Богу. Благодарение за все, что мы имеем. Хорошее, плохое, все от Бога. Поэтому я вот к этому так отношусь.
В этот день, мне кажется, я наиболее ясно для себя ощутила, что такое вера русского народа. Представьте, когда в храме начался молебен перед животворящим крестом Господним, весь храм был наполнен людьми. Когда мы стояли у креста с матушкой и тихо беседовали, в церкви все время слышался как будто непрерывный шум ветра, шелест. Люди о чем-то спрашивали друг друга, переходили с места на место. И тут вдруг, когда батюшка начал читать слова молитвы, шум постепенно начал затихать. И все друг за другом стали опускаться на колени. И голос священника стал раздаваться все отчетливее, звонче, как будто в храме был только он и Господь. Знаете, любые слова просто малы перед этой тишиной, как будто храм наполнился ответом Бога на все мольбы и просьбы, Его любовью каждому из нас. А вот что рассказали о своем посещении Гаденова Яна из Ростова и Галина из Москвы.
Ну, мы раз в месяц стараемся бывать здесь. С друзьями приехали. Мы с Ростова.
Что для вас вот Гаденовский крест?
Вера в Бога помогает нам. Все, что просим. Мы уже не первый год. И ребенка сюда возим постоянно.
Первый раз, конечно, вообще было невероятно, когда я видела на горе этот монастырь. У меня прям слезы из глаз. И дочке сейчас говорю, подъезжаем к этому месту. Я говорю, ты чувствуешь, какое тут место? У меня душа начинает радоваться. Я хочу улыбаться. Вот, понимаете, вот настолько интересно. Вот я здесь побыла, и вот ее сюда привезла с детьми. Дети там в очереди стоят к кресту. то есть младшая со мной все.
Ну, первое впечатление даже непередаваемое.
Да, непередаваемое. Просто когда я его видела, я говорю дочке, сейчас будем подъезжать, поворачиваешься из-за поворота, и перед тобой предстоит прямо на горе. Говорю, даже не могу описать, сама сейчас все увидишь. Просто...
Ну, оказалось бы, он вроде не на горе, да.
Просто... А вроде не на горе, а вроде как бы вот. И удивительно было, что приехали, и стоянка забита людьми, все московские номера. Я говорю, вот посмотри, люди как бы едут отовсюду. Это не так тяжело как бы доехать, просто если ты хочешь. Собиралась долго, там то одно, то другое происходит, то еще что-то. А просто я понимаю, встаю утром, говорю детям так, я говорю, встаем, быстро едем. Куда? Я говорю, едем. Вы же мне верите, я же мама, едем. И мы приехали сюда, они были в полнейшем восторге. И вот когда второй раз поехали, куда? Я говорю, к Животворящему кресту. Все, быстренько одели, все поехали, без вопросов.
Сегодня на «Волнах радио Вера» мы рассказываем о подворье Переславского Никольского женского монастыря у храма святителя Иоанна Златоуста, в котором находится величайшая святыня, явленная в России в XV веке. Это Животворящий крест Господень в селе Гаденово. А вот что сказала настоятельница Никольского монастыря игуменья Евстолия Афонина.
Сегодня много людей. Просто у людей появилась возможность в выходной день посвятить паломничеству за 200 километров от Москвы. А когда праздничные дни, то здесь в несколько раз больше людей. И, конечно же, чтобы торжественно совершить богослужение, всем хочется быть в храме. Но вот в заботе о всех хочется, чтобы все получили достойную, так сказать, возможность помолиться, но и все-таки оказать должное почитание такой великой святыне, к которой притекает столько народу. Наверное, она достойна все-таки возведения Большого соборного храма. Но по аналогии, учитывая нашу связь с греческой стороны, с Византией, то, что крест явился именно за 30 лет, день в день до падения Константинополя, мы хотим эту преемственность подчеркнуть названием храма, посвятив его тоже Софии Премудрости Божией. Ну и сделав его тоже в византийской традиции, как уменьшенную копию Софии. Ну и весь комплекс, поскольку люди тоже хотят не только единовременно помолиться там в течение там 3 часов на божественной литургии, они хотят переночевать. Они хотят полноценно всеночное бдение поставить у святыни, хотят побыть здесь 2-3 дня, там, как обычные паломники, как наше сердце нам подсказывает. Но, конечно, здесь должны быть какие-то гостиничные здания паломнические, чтобы можно было этим людям переночевать, покормить, отдохнуть. Приезжают к нам очень много людей с тяжелыми заболеваниями, на колясках приводят больных. У нас были случаи, когда с колясок просто вставали люди, прикованные к коляскам после молебна у креста. Был случай, когда мальчик тоже привезенный на колясочке, приложился к кресту и после молебна побежал в алтарь. Да, все были в таком изумлении, что даже не успели его остановить. Мама первая закричала, он же не ходит. Так что вот здесь очень много чудес таких явных, которые Господь совершает, бывает даже мгновенно. Ну, очень много онкологических больных исцелилось.
Случаев чудесной помощи от Животворящего креста очень много. Сестры монастыря, как и в прошедшие века, ведут летопись исцелений и чудесной помощи по молитвам ко кресту. Вот что рассказала монахиня Силуана.
У нас был такой случай. Приехало откуда-то из севера семейство. Муж жены занимается народным промыслом. Большая семья, 5 детей, младший около года. Вот женщина заболела раком, тяжело заболела. И их знакомые привезли их сюда. Они попросились пожить здесь 10 дней, потому что через 10 дней те же знакомые возвращаются обратно, свои дела заканчивают и забирают их обратно домой. Интересная ситуация. Вот это вот до приезда этой женщины нам за несколько дней подарили инвалидную коляску. Паломники привезли, сказали, вот вам жертвуем инвалидную коляску. Зачем нам эта коляска нужна? Через несколько дней появляется эта женщина. Они у нас поселяются всей семьей. Она первые 2-3 дня в храм ходила сама. Передвигалась она, конечно, с трудом, тяжело. Но на службу она приходила сама. Потом ей стало хуже, и эта инвалидная коляска ей понадобилась. То есть, понимаете, как Господь вот о человеке заботится. То есть, еще не успел человек приехать, а вот как бы такой случай произошел. Потом ей стало еще значительно хуже. 10 дней эти прошли. По ее состоянию мы тоже не поняли. Вроде как ей хуже стало, вроде как она дорогу перенести может, то есть ее забрали, семейство все уехало. А через несколько лет, года 2 назад, она приезжает и говорит, вы знаете, я Фатиня, вы меня узнаете? Говорю, нет. Я Фатиня, я у вас жила 3-4 года назад. И я вспоминаю, что действительно, это вот это та женщина, которая приезжала, которая тяжело болела раком, которая, в общем-то, не могла передвигаться самостоятельно. Произошел вот такой случай исцеления женщины.
Монахиня Силуана сказала и о том, что этот крест производит какие-то неуловимые, невидимые перемены во внутренней жизни каждого человека. Как будто Господь выравнивает все вывихи твоей души, как бы их обнаруживает для тебя, возвращает к тебе самому. И мне это тоже стало как-то ясно внутри себя. Объяснить, каким образом я это почувствовала, невозможно.
Мне кажется, Господь дает человеку здесь шанс исправить свой, вернуться на свой путь. А о каждом человеке промысел Божий свой, да, ибо человек бывает перестает чувствовать, что он должен сделать. Ощущается там совестью, какими-то вот дарованиями, да, которые Господь дает человеку. Часто мы сходим с этого пути, и вот здесь вот, мне кажется, такая возможность есть пересмотреть свою жизнь вот именно и избавиться от этой внешней шелухи и понять, что ты должен сделать в жизни, что для тебя главное.
Многое в этот приезд Гаденова стало для меня каким-то откровением. Особенно лица людей, которые говорят о кресте, как будто они видят Бога. Наверное, у каждого из нас приобщение ко кресту Господню рождает эту нашу тонкую ниточку общения со Спасителем. Каждому Он говорит с креста, и каждому являет Себя на кресте. Удивительно, но когда мы приходим в храм, поставить свечу или на службу и прикладываемся к распятию, мы почему-то не всегда это понимаем. Взор Господа Иисуса Христа на Гаденовском кресте обращен как будто внутрь тебя. И, по словам матушки, рядом с ним все время хочется молиться.
Когда смотришь на крест, оно само собой по себе возникает, вот это вот желание молиться, потому что взгляд Спасителя, он непосредственно устремлен в твое сердце.
Может быть, это самое естественное состояние для души – обращаться ежеминутно к своему Творцу. И то, что на русской земле везде можно увидеть кресты, не только защищает нас на всех наших путях и дорогах, но и напоминает нам о самом главном.
Ну что значит распяться, да? Понуждение себя во всем. Жизнь, она состоит из усилий, из преодоления себя, когда делаешь что-то вопреки своему желанию, делаешь то, что нужно, тогда ты и больше ощущаешь крест Господа, чувствуешь и другого человека тоже, и обретаешь мир в душе.
Первый раз я приехала в Гаденово ровно 3 года назад, на крестопоклонной неделе Великого Поста. Паломников было очень много. И машины просили оставлять еще на повороте к храму. И мы шли по дороге, видя перед собой эту небольшую белоснежную церковь на пригорке. А люди как будто ручейками стекались к ней со всех сторон. Было очень ветрено. Долго стояли в очереди, а потом стали приглашать всех, кто готовился на причастие. И мы вошли в этот храм, в котором на кресте нас ждал Господь. И я понимаю теперь, что Он ждет нас там, на своем кресте всегда, каждую минуту.
Мне кажется, что это вообще-то большое государственное дело. Как мне это видится, что на самом деле русский народ, который тянется к кресту, это самое крепкое основание нашего государственного, как сказать, строительства. Потому что этот народ смиренный, кроткий, богобоязненный, нравственный. Это самое золотое зерно русской нации, которое надо поддерживать, которое надо взращивать, и из которого потом будет действительно выстраиваться будущее, светлое будущее России.
Места и люди.